В эфире программа «Зверятая мозаика».
Все, начинаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в эфире «Зверята мозаика». Мы находимся в Екатеринбургском зоопарке и будем говорить о воробьях и воронах. Наш собеседник Светлана Вячеславовна Полин, заведующая научным отделом Екатеринбургского зоопарка. Здравствуйте!
Здравствуйте, ребята! Рада, что вы снова пришли в зоопарк. Давайте задавайте свои вопросы.
Как воробьям удается выживать в городе?
Очень интересный вопрос и довольно сложный, потому что воробьи, они относятся к таким вот птицам, ткачкам, родина которых гораздо более южные края, чем наш Урал. И здесь, в общем-то, воробьи очень сильно привязаны, особенно вот чем дальше на север, тем сильнее привязаны к человеческому жилью. Вот называют такие виды спутниками человека. То есть они, конечно, вот такие вот численности достигли только благодаря специфической такой жизни в городе.
Скажите, пожалуйста, а почему воробьи не ходят, а прыгают?
Ну, трудно сказать. Но вот их родственники, их другие ткачковые, они тоже прыгают. То есть, видимо, при таких коротких ножках цаплю удобнее шагать, а воробью с короткими ножками, видимо, удобнее все-таки прыгать.
Воробью все удобнее летать или прыгать все-таки?
Ну, воробьи виртуозно делают и то, и другое. У воробьев очень коротенькие крылья по сравнению с другими птицами, да, если вот вы замечали. И у них так, они не очень-то хорошо летают на дальние расстояния, но вот у них очень такой виртуозный полет, они легко маневрируют в таком довольно сложном пространстве.
Светлана Вячеславовна, вот я у нас на Урале встречала только серо-коричневых воробьев, а бывают другие воробьи?
У нас на Урале живут два вида, домовой и полевой воробьи. И самки-то двух видов их различить довольно трудно. А вот самцы, они отличаются, домовой и полевой. Домовой он с такой более серой шапочкой, а полевой более яркий. Просто птичка настолько маленькая, так быстро двигается, что мы даже не всегда успеваем рассмотреть, что самцы-то воробьев очень даже симпатичные, яркие птички на самом деле.
Почему воробьев иногда называют серыми?
Ну, опять же, вот это связано с предыдущим вопросом. То есть самки, они, как у многих птиц, довольно скромно, серо-коричневые окраски. А к самцам я, опять же, советую вам присмотреться повнимательнее, они довольно яркие.
Как много корма нужно воробью, чтобы признавать?
Вот здесь с кормом у воробьев часто бывают зимой проблемы. И не только из-за того, что не хватает им корма, хотя они вот так же, как голуби, едят и крошки, и, в общем-то, самые разнообразные корма. А еще такая особенность, что многие птицы, и в том числе воробьи, они только днем, при свете дня могут питаться. Но тут их спасает еще наше городское освещение, что когда вот светло, они могут и ночью питаться. Но вообще воробей, он довольно, в общем, почти треть своего веса иногда может днем съесть.
Почему у воробьев полосочки на крыльях?
Ну, вот почему та или иная окраска, вопрос сложный. То есть, скорее всего, это птицы одного вида должны друг друга узнавать, что это своя птица. Поэтому иногда вот такие яркие полосочки, какая-то окраска, это знак, что свой и своего вида. Вот. А также вот какие-то вот необъяснимые нам законы птичьей красоты, наверное, тут действуют.
А чем вредно кормить воробьев?
Воробьев, как и многих других птиц, вредно кормить такими вот вещами, которые нам кажутся очень вкусными. Их нельзя кормить какой-то соленой пищей, их нельзя конфетами кормить, сладким и так далее. Потому что птице полезно то, что она ест в природе. Вот воробьи, они и семена едят, и части разных растений, почки. Так что вот они такие зерноядные и отчасти всеядные птицы.
Сколько яиц может снести воробей самка, когда она только высиживает?
Ну, у воробьев кладка бывает в основном около 5 яиц, вот, хотя бывает и больше.
У воробьев вот какие враги?
Ну, у воробьев врагов больше, чем, например, у у городских голубей, потому что они меньше, и даже мелкие сокола, например, чеглаки, иногда могут нападать на воробьев. А также на воробьев могут нападать довольно некрупные по размерам совы.
Почему воробьи такие пугливые?
Чем больше у птиц врагов, чем сложнее живется, тем осторожнее надо себя вести, чтобы выжить. То есть те животные и те птицы, у которых они чувствуют, что врагов у них нет, то они ведут себя спокойно. А воробьи, поскольку многие могут их схватить, они должны вести себя очень осторожно.
Но они не как голуби.
Они не как голуби, они гораздо маневреннее, гораздо подвижнее.
Да, но они еще не такие пугливые, голуби-то не такие пугливые, они даже из рук кормятся. Вот, а воробьи нет. Они очень пугливые.
Осторожные, скажем так.
А можно ли приручить воробья?
Да, можно приручить воробья в том случае, если, предположим, вы взяли маленького еще такого не оперившегося птенца, пуховичка, и его выкармливаете. Тогда он к вам привыкнет, будет вас узнавать, и даже вот может садиться к вам на плечо, будет к вам искренне привязан.
А во сколько воробьи ложатся спать?
Воробьи ложатся вот как сумерки, то есть у них активность очень зависит от длины светового дня, от освещения.
А ведь освещение бывает вот на дорогах города, там же фонари всякие стоят.
И вот знаете, только благодаря освещению такому воробьи даже селятся в таких северных городах, как, предположим, Лабытнанги, Салехард. Если бы там не было городского освещения, воробьи бы там просто зимой бы все погибали.
Скажите, пожалуйста, а какого размера у воробьев яйца?
Яички очень маленькие, в общем-то, хотя по сравнению с самим воробьем, относительно, они не такие уж. То есть размер где-то порядка 2 сантиметров.
Светлана Вячеславовна, а могут ли воробьи общаться с другими птицами, например, воронами, и понимать друг друга?
Среди разных видов животных существует, как говорится, так умно, межвидовая коммуникация. То есть какие-то знаки и сигналы, безусловно, понимают другие виды. Даже птицы млекопитающие как-то общаются между собой. Хотя, конечно, гораздо меньше, чем внутри вида. Но какие-то вот знаки угрозы, так сказать, смирения, те, которые помогают вот так взаимно существовать, они понимают друг друга, да.
Скажите, пожалуйста, вот если птенец выпал из гнезда, и человек своими руками положил его обратно, родители его примут обратно или нет?
Да, они примут, потому что птицы, они практически не различают запахов. Очень мало птиц умеют нюхать. И если птенец на месте, то значит все хорошо.
А вот какие птицы этого не делают? То есть отстраняют от себя птенцов, если уже кем-то возвращены?
Ну, это обычно те птицы, которые гнездятся очень в таких вот далеко от человека и очень такие пугливые, боязливые. Это некоторые виды куликов, например, это некоторые хищные птицы. То есть такие вот виды, которые далеко от человека живут.
Воробьих откладывают яйца, из яиц вылупляются птенцы. А что делает самец для птенцов?
У многих птиц, вот у таких вот мелких, для того, чтобы выкормить птенцов, надо очень хорошо работать и отцу, и матери. И у многих птиц, которые во взрослом состоянии питаются семенами, птенцы должны более калорийную пищу потреблять, например, насекомых, большое количество насекомых. Поэтому здесь оба родителя должны хорошо трудиться.
Скажите, пожалуйста, когда птенец вылупляется, какого он цвета бывает?
Ну вот птенцовый наряд, то есть сначала они практически лысые, вот, розового такого цвета, а потом начинает пушок, такой светленький пушок, который потом заменяется уже настоящим пером.
Сколько лет живет, ну, там, самец воробей?
Воробьи, вот если все хорошо, они могут жить до 5 лет. Но у воробьев жизнь такая непростая, поэтому очень часто жизнь их прекращается там, в 2-3 года, потому что врагов довольно много. А вот продолжительность жизни у самцов и у самок, вот у таких мелких птиц, она практически одинакова.
А вот вы говорите, что воробьи даже вот 2-3 года живут, потому что у них много врагов. А голуби же живут больше, но у них врагов, вы говорите, еще больше, чем у воробьев.
Нет, нет, у голубей не больше врагов. То есть это все-таки птица более крупная. Но видите, в чем дело, почему их много? у них и стаи довольно большие, и ведут они себя довольно нахально, и лезут иногда. И в холодные зимы в северных районах воробьи погибают чаще, чем голуби, от сильных похолоданий, когда какие-то перебои с едой.
А какие враги у воробья, скажите, пожалуйста?
А я вот уже говорила, то есть это и те же кошки. Кошки же очень ловкие охотники городские, особенно бездомные кошки, которых никто не кормит. Это и хищные птицы, которые залетают в город. И, в общем-то, и крыса, если она изловчится, тоже может поймать воробья.
Светлана Вячеславовна, а в каких еще странах так распространены воробьи?
Ну, эти птицы очень распространены в Китае, но и в европейских странах. То есть, в общем-то, воробей, он такой космополит его можно назвать, потому что везде, где есть города, там вот живут воробьи.
Скажите, пожалуйста, а собака может питаться воробьем?
Ну, собака, в общем-то, от собаки обычно воробьи благополучно улетят. А к тому же собаки не такие охотники, они такие хищники, которые с удовольствием могут и хлеб поесть, и кости, да. А вот кошачьи, вот они более такие ловкие охотники, засадники, из засады охотятся.
Дерутся ли воробьи? Из-за чего дерутся?
Вообще вот в природе очень часто устроено так, чтобы дело до драки не доходило. То есть существуют там заявки на права, потом существует всякая система предупреждений, выяснение отношений такое без потасовки или такая символическая потасовка. Вот. И такой громким голосом там птица заявляет о своих правах, особенно в период гнездования, и обычно более слабый сам уходит. Так что до таких серьезных потасовок воробьев обычно не доходит.
Я бы хотела задать вопрос о воронах. Вот вороны прослыли как вредители, а могут ли вообще какую-то пользу принести вороны человеку?
Ну, мне вообще вот этот вопрос кажется не совсем таким правильным. Полезные и неполезные виды. Потому что очень часто человек ошибался, какие-то виды записывал во вредные, уничтожал. А потом последствия были печальные. Но вороны, конечно, так сказать, прямую пользу человеку не приносят, но в природе, в общем-то, это вид такой необходимый, как и другие.
Я не имею в виду, что уничтожать надо, мне просто интересно, вот, какие полезные.
Ну, прямой пользы все-таки вороны, они там ни молока, ни шерсти человеку не дают, пищи человек их не использует. Но вот они являются все равно частью вот природных систем, да, тут есть. А в городах, в общем-то, иногда вороны, в общем-то, можно, когда их численность большая, можно сказать, они приносят и вред.
Бывают ли белые вороны?
Да, бывают белые вороны, и вот эта поговорка «белая ворона», она, в общем-то, имеет основание. Бывают и белые воробьи, и белые голуби. То есть среди всех групп животных есть альбиносы, то есть без пигментов. Но, видимо, белая ворона настолько нелепое создание, что вот вошла даже в поговорку. Никто же не говорит, как белый воробей, а говорят, как белая ворона.
Какая это порода? И расскажите о ней поподробнее.
Это не порода. Это такой генетический сбой, когда некоторые гены не работают. И причем это передается по наследству. И вот такой вот... И среди людей бывают альбиносы, по-моему, один раз на 50, кажется, тысяч рождений рождается человек-альбинос. И среди ворон, вот не знаю, с какой частотой, но такое бывает. То есть не вырабатывается пигмент у настоящих альбиносов, у всех, и у птиц, и у зверей, и у человека, у них красные глаза, потому что просвечивают кровеносные сосуды. То есть это нарушение генетической работы.
А другие черные вороны принимают свое общество?
В общем-то, да. Вот, кстати, вот когда говорит поговорка, что белая ворона, считается, что она там полный изгой, и все ее сильно обижают. Но на самом деле, в общем-то, вороне стаи ее принимают, но не знаю, занимает ли она там какое-то лидирующее положение, может ли занять или нет. Вот это вот, конечно, мало, наверное, кто наблюдал за этим.
А вороны хищники?
Вороны, в общем-то, они не относятся к хищным птицам. Они могут вести себя как настоящие хищники, даже разбойники. Они могут разорять гнезда мелких птиц, кстати, тех же воробьев, питаться, например, их яйцами. Они довольно, так сказать, неприязненно относятся к своим родственникам, сорокам. И сороки, и вороны не живут в одном месте. В общем-то, они могут вести себя, в общем-то, как хищники.
А где строят гнезда воробьи?
Воробьи строят гнезда, в общем-то, и на фонарях, и на столбах, и под крышами. А вороны, если вы наблюдали, они строят такие довольно большие гнезда из веток на деревьях. И гнездятся очень рано.
Я только не знала, что они на столбах, на фонарях строят.
Но воробьи это строят, а вороны предпочитают все-таки на деревьях.
Я несколько раз слышала, что вороны нападают на людей. А вот что можно предпринять, если на тебя напала ворона?
Ну, когда одна ворона нападает, ничего особо страшного нет. Но вороны, они очень, очень, в общем-то, активно защищают, если обижают кого-то из их собратьев. То есть, когда ворону, предположим, одну обижает, человек поймал ворону, то она издает сигнал тревоги, тогда другие пытаются, так сказать, отбить. Вот. Но если ворон не трогается, то сами они на человека не нападают.
А вороны и воробьи, они родные?
Нет, они довольно далеки в родственных связях, потому что, хотя, если говорить строго, они относятся к одному огромному отряду, самому большому отряду среди птиц, который называется воробьинообразные. Это немножко странно звучит, да, что вороны родственники воробьям, но, в общем-то, отряд у них один.
А ворона, ворон и ворон...
Прекрасный вопрос.
Я уже и так поняла.
Так, ворон и ворона. Это вот давнее заблуждение, что ворон это муж вороны. На самом деле это два разных вида. Есть вороны и есть несколько видов ворон. Вот у нас обычно те вороны, которые в городе, это серые вороны, да, серые с черными крыльями. Есть у нас вороны, которые гнездятся. Они не, вороны не живут большими стаями, не скапливаются. На ночевке такими группами, как вороны, не летают. Они живут парами. Они крупнее по размерам. И у нас вот за городом живут такие красивые, ярко-черные, такие, ну, в смысле, блестящие черные вороны. В общем-то, очень красивые птицы.
Какого размера могут достигать вороны?
Вороны? Ну, вот, прикинь, вот такие, да, вороны, то есть они сантиметров 35-40.
Боятся ли вороны чучель, которые стоят в огороде, и почему?
Сначала, может быть, ворона может испугаться чучела, но ворона одни из самых умных птиц. И очень многие всякие вот заморочки, которые человек пытается придумать для того, чтобы отогнать ворон, они какое-то время работают, а потом вороны все эти хитрости, в общем-то, понимают. Они даже, вот, как немногие из птиц, умеют считать до 10. Вот, они умеют, в общем-то, понять, что чучело – это чучело через некоторое время. Поэтому, если пугать ворон чучелом, то надо делать какую-то вот очень сложный робот, наверное, надо делать. Да.
А ворона может повторять за человеком немножко, как попугай?
Вороны, да, существуют такие гениальные вороны, которые некоторые слова говорят. Но вот вороны, родственники ворон, они больше к речи способны, чем вороны.
Где больше всего обитают вороны и вороны?
Вороны, конечно, вот такой интересный есть факт, что наши вороны, вот, которые у нас летом, они откочевывают немножко южнее, а к нам на зиму прилетают более северные вороны. То есть зимой и летом у нас разные вороны живут. И живут они в рощах, на кладбищах заброшенных, на заброшенных кладбищах, на действующих. То есть там, где много высоких деревьев. А вороны, они предпочитают жить все-таки подальше от человека. Если не в самом городе, а, предположим, рядом с городом, под городом.
Я напоминаю, что в нашей передаче была Светлана Вячеславовна Полинц, заведующая научным отделом Екатеринбургского зоопарка. Я желаю вам здоровья, счастья и больше узнавать о разных птицах.
А я желаю вам счастья, здоровья и чтобы вы больше и больше узнавали о породах.
Всего хорошего, до свидания.